Слава Богу, дорогие братья и сестры! Я уже думал, может быть, уже и достаточно на сегодняшний день слова, но потом посмотрел то, что я хочу прочитать, оно как бы, знаете, в какой-то степени подводит итог. Вот. И прошу, чтобы вы выслушали первые 12 стихов из послания Иакова, из первой главы послания Иакова, первые 12 стихов. И мы поставим, как бы в нашем служении, я надеюсь, этим местом Священного Писания такую жирную точку. Вот, для того, дорогие друзья, чтобы в истине утвердившись, укрепившись, мы бы с вами могли бы с радостью посмотреть на все трудности нашей жизни, правильно посмотреть, с мудростью Божию посмотреть и сказать: «Слава тебе, Господь! Мы знаем, что происходит в нашей жизни, почему такие вещи не до конца знаем, но знаем, что так должно быть, и от этого мы смущаться и сомневаться не будем, будучи испытанные в вере нашей». Итак, первые 12 стихов послания Иакова. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Аминь. Дорогие друзья, мы слышали сегодня про мужей Божьих, слышали про Илию пророка, про пророка Иону слышали, да? Мы с вами читали в самом начале слова псалмопевца. Мы с вами, дорогие друзья, слышали призыв Иисуса Христа и акцент в молитве «Отче нас» на прощение, и мы призваны тоже быть мужами и женами веры. И знаете, мы все будем испытаны, как те, о которых мы сегодня слышали. Пророк Илия был испытан, и Иона был испытан. Правда, друзья? Как они в тех обстоятельствах жизни, в которых будут находиться? Казалось бы, ну, Иона там сплошь спотыкался там, да? Такое впечатление складывается. Более, нежели, или как бы, я думаю, что Иона, ну, не выглядит так победоносно, как пророк Илия выглядел. Он и был более послушный, более смиренный, этот Илия, пророк. Вот. Но, дорогие друзья, мы видим, и Илия под кустом оживел он. Да? Вот. Как бы получается, что человеческое, оно не проходит испытание. Где-то все равно оно имеет надлом. Но Господь работает, и под можжевеловым кустом не ставится точка в жизни пророка Илии. Нет, еще Господь поднимает пророка, не дает ему, несмотря на испарение этого куста, возможно, там что-то такое. Вот, да там только на день пути уйдешь в пустыне, ну а как ты жив там останешься без воды? Вот, вы знаете, дорогие друзья, однако же Господь продолжает жизнь, сверхъестественным образом этого пророка посылает ангела, поит водой, поит лепешкой, то есть кормит лепешкой, да, пророка, и он в состоянии после этой небесной трапезы, можно сказать так, да, он после этого в состоянии идти 40 дней, 40 ночей и достигает, дорогие друзья, горы Харива, и там еще в силах разговаривать с Богом, получает укрепление и идет дальше туда, куда посылает его Господь. И это видна сила Божья. Слава Богу! Аллилуйя! И на Ионе сила Божья, потому что кит извергает его на берег. Сплошное чудо, дорогие друзья, да? И идет в Ниневию язычники. Так говорит Иона. Такая сила, конечно же, Божья. Убеждение этих язычников в том, что они грешники, и идет на них гнев Божий, что, дорогие друзья, кается Ниневия языческая. Слава Богу, дорогие друзья! И на Божьих людях эта сила Божья проявляется, на тот они и Божьи люди, правда? Чтобы не своей жить силой, а силою Божью. Бог хочет видеть нас всех такими. Различные искушения были в христианской церкви. Приходим к Новому Завету, смотрим, что пишет Иаков. Он говорит: «Обращаюсь я к 12 коленам». Это иудеи, израильтяне, и они находятся в рассеянии. Что значит такое «в рассеянии»? Они на выезде, они не живут в своей стране. Он обращается, безусловно, к тем, кто уверовал, ну и мы знаем, что из истории, из деяний святых апостолов, что первая Иерусалимская церковь пережила жесточайшее гонение. Будущий апостол Павел принимал активное участие в том, чтобы мучить верующих людей в Иисуса Христа и даже умерщвлять их. Умерщвлены апостол Иаков, умерщвлены, дорогие друзья, Стефан, другие какие-то верующие получаются, а кто-то избежал этой участи, покинув свою родину и находится в изгнании. Друзья, и говорит им Иаков радоваться. Он повелевает им радоваться. Так и написано: 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. В послании филиппийцам апостол Павел говорит: всегда радуйтесь. И мы думаем, всегда ли у нас получается радоваться? Не всегда. Но потому что обстоятельства жизни, мы от них так зависим, бывает. Наша радость очень сильно зависит. Я, знаете, бывает даже так можно выразить, иногда радость человека зависит от того, что он увидел в холодильнике. Если он увидел колбасу, он радуется, а из пустоту вместо колбасы печалится. Настроение его может портиться. Правда, друзья? Вот. Настолько бывает человек несовершен в радости. Но Иаков повелевает в такой трудности, в которой оказались евреи, оставили уверовавшие во Христа, оставили свое место насиженное, много потеряли, расхищение имущества имели. А он им говорит радоваться. И когда, думаю, может быть, кто-то прочитал, сказал: то есть, после первого стиха. И второй стих как бы убеждает. Я написал это не для того, чтобы вы приняли это как просто, ну, обычное приветствие. В греческой среде такое приветствие было обычным. Если помните, тысяченачальник Лисий пишет Феликсу, Феликсу радоваться. То есть это была такая форма приветствия. Но и у евреев не было, это была греческая форма приветствия. Вот. А он им пишет радоваться. И не просто это как приветствие используется, чтобы вы не подумали, что это приветствие только и вообще приветствие. Во втором стихе написано: с великою радостью. С великою, говорит, да-да, я не описался, я не говорился. Это не просто форма приветствия, за которой ничего нету, не стоит, никакой смысловой нагрузки нет. Нет, здесь великая смысловая нагрузка к этим словам мною, Иаковом, приложена. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Вы впали в испытание, в это искушение для вашей жизни. Вы уверовали в Иисуса Христа, и вдруг такие трудности при этом испытали. Вспомните, дорогие друзья, как было хорошо в Иерусалиме, когда принимали Христа, радовались, веселились, собирались в домах, вместе преломляли хлеб. Такие были прекрасные обстоятельства. Был болен кто? Тень Петра касалась, и здоров. Друзья мои, с великой радостью они проходили вот это, так называемое, пробуждение, действие Духа Святого. Ежедневно прикладывались люди к церкви. Но радоваться потом тому, что произошло, мы лишились всего, мы покинули насиженное место, родину свою. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Вот это как понять? Вот это как осмыслить так, чтобы радоваться? И не просто радоваться, а велико радоваться. Для этого нужно знать, что делает Господь через это в твоей жизни. Надо понимать Господа. Иаков объясняет верующим людям, что когда они впали вот в это искушение, расхищение их имения, вот, бегство, он говорит, зная, вы знаете, вас ведь учили. Вас учили. В учении Иисуса Христа это четко и ясно изложено. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. В этой ситуации приходится терпеть. А терпение – это приобретение. И мы как-то рассуждали в собрании, говорили, что некоторые терпение считают, вот не знаю, какой-то вот артефакт. Вот как, знаете, вот если у нас Дзержинск химические какие-то производит продукты, они вроде бы нам на пользу, но вот экология, конечно, страдает. Вот, конечно, эти отходы, они нам портят жизнь очень серьезно от этого производства. Вот терпение, как будто бы вот в христианской жизни, это как вот заводы химического, значит, Дзержинского там комбината для нас. На самом же деле терпение – это есть вожделенное качество, которого мы, как, о котором мы должны заботиться. Это и есть сам продукт христианской веры. Терпение, оно в нашей жизни может произвести совершенное действие. Оно приводит нас к совершенству. Потому что пока мы терпим, мы в терпении, мы остаемся в вере, мы превозмогаем, мы проходим, мы достигаем в этом. Мы остаемся в правильном положении благодаря терпению. Потому что как в парилку зайдет человек и говорит, все, больше не могу терпеть, да? А если он подольше посидит, у него поры лучше откроются, у него больше шлаков из организма уйдет. Вот, знаете, дорогие друзья, другой, не, я этого пара не могу терпеть. Он не получает лечебного действия, которое дает русская баня. Вот, но, дорогие друзья, ну это слабый пример, конечно же, но земной пример для того, чтобы мы поняли, что терпение – это польза для человека, слава Богу. Она для внутреннего человека польза. И об этой вот внутренней пользе мы должны думать. Иисус говорит, терпением спасайте души ваши. Оказывается, терпение – это важная деталь нашего спасения. То, что должно в нас выработаться и что мы должны терпеть. Слава Богу! И вот знаете, далее написано, если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога. А какой мудрости? Иногда мы думаем, вот бы мне бы так сказать, выйти, умные слова, какую-нибудь крылатую фразу какую-нибудь бы вот мне придумать, да, чтобы все ее говорили, как сказано умно. Дорогие друзья, на самом деле мудрость Божья, она очень практичная мудрость. И мудрость Божья, она в данном случае предлагается для понятия вот этих всех процессов, которые происходят в нашей жизни. Потому что вот у Илии он думает, ну вот Господь свел огонь с неба, пророков дубравных закололи, ну теперь жизнь будет меняться в государстве. И Иезавель с трона, Ахава с трона, значит, обновление в Израиле, Божий царь какой-то, значит, будет, введение закона, так, ну-ка, запустение храма исправить. И ничего этого не происходит. Мы сегодня слышали об этом, да? Вот наши мысли, не Божьи мысли, и его пути, не наши пути. И мы додумываем, так и Христа иудеи ждали и обманулись, что Христос придет и принесет им освобождение от римской оккупации. Но этого не произошло. Многие соблазнились. И на сегодняшний день, дорогие друзья, нам нужна мудрость, что Бог знает, как нас провести, что терпение – это истинно приобретение, что это действительно ценность. Не острое словцо, когда мы можем, знаете, наше слово всегда будет последним, а кротость, когда ты лучше промолчишь, сможешь быть скорым на слышание и медленно гнев, медленно слова. И, дорогие друзья, все эти Божьи качества, которых мы читаем, как о плоде Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, благость, вера, кротость, воздержание, которые для мира это что-то непонятное совершенно, а для нас есть мудрость такая. Мы поняли, что вот это есть прекрасное, это есть действительно то, что следует достигать, что следует на земле приобретать. Например, то, что богатство мира – это ничто по сути своей. Но духовные богатства и общение с Богом и близость с Ним – это самое главное. А сколько людей, если мудрости Божией не имеют, они начинают во Христе Иисусе искать умножение земного на земле. С точки зрения Священного Писания – это глупость величайшая. Но, дорогие друзья, это явление известно нам. Когда человек ищет земного, а не Божьего. Очень хороший пример в жизни Елисея и его слуги Гиезии. Это еще Бог открывал в те времена и говорил, что именно так надо поступать. Неемия исцелен. Вот можно воспользоваться Елисею, поправить материальное положение серьезным образом. Вы знаете, он ничего от Неемана, сирийского полководца исцеленного, не берет. Мудрость Божию имеет. Он говорит, не время заботиться о переменах одежды, о талантах серебра. Время отступления в Израиле. Продолжается. Ты преемник Илии, пророк Елисей, а ситуация в стране не улучшается. Но Господь действует. Действовал через Илию, действует через Елисея. Делает свое дело Господь. Слава Богу. Идет дело ко Христу. Идет, происходит, пишется книга деяний Божьих. Через пророка Илию, через пророка Елисея. И Церковь Божия сегодня может назидаться, иметь совершенные прообразы для того, чтобы мудрость иметь и правильно поступать в жизни. Для того и Илия проходил, для того и Елисей не брал от Неемана ничего материального. А Гиезия, слуга Елисея, решил воспользоваться тем, что у Неемана, и тайком догнал его, и взял от него. Тот расположен был весьма, дал. Но, дорогие друзья, Елисею было открыто это преступление Гиезии, духовное преступление Гиезии, и проказа сошла на него и на весь род его, на потомство его. Как знак великого поражения, дорогие друзья, безумие слуги Гиезии, это сегодня является для нас вразумлением. Мы призваны быть мудрыми. Мы должны заботиться о внутреннем человеке. Мы должны искать небесных качеств. Мы должны этим наполняться. Как рассказывал в свое время брат, который был у нас здесь на конференции, брат Нагай из Белоруссии, и говорил о том, что когда предлагали брату одному работу, он говорит, есть работа. Он говорит, да, правда, а было трудно, работы было мало в то время, там, значит, по их специальности эти братья рассуждали. А один из них служитель был, он говорит, есть работа. Тот оживился, говорит, правда, второй брат? Он говорит, да, есть работа. И платят, говорит, хорошо. Только, говорит, потом на небе. А что такое? Ну, поехать, посетить верующих, попроповедовать в церквях. Есть работа, и хорошо оплачиваемая, и оплата на небе. И тот брат погрустнел. А я думал, земная. Понятно, что нам нужно питать свои семьи и свое тело, о нем определенную заботу являть. Но, дорогие друзья, что мы ставим выше? Вот. Здесь об этом и говорится. Брат униженный – это тот, который бедный, но он может быть возвышенный. Вы знаете, простой крестьянин на юге России в конце 19 века, во время пробуждения евангельского в нашей стране, письмо ему прислали и с такими вензелями, а он уже умер. А брат родной неверующий принял, почтальон говорит, наверное, тебе теперь придется кому отдавать, вот на тебе это письмо. А он являлся, этот крестьянин, пресвитером в своем селе. И вот неверующий брат читает, золотые вензеля, герб, двуглавый орел на конверте, и написано великий князь Пашков Василий. Он открывает конверт, у него еще руки больше задрожали. Тот пишет, значит, дорогой брат, князь этот пишет, дорогой брат, встреча в Санкт-Петербурге, которая у нас была, встреча пресвитеров, очень там, значит, было назидательно, благодарю тебя, брат. Тот говорит, как такое может происходить? Мой родной брат, умерший уже, правда, но он говорит, его великий князь называет своим братом. Друзья мои, какое величие, как говорится, Бог дает верующим, и стираются всякие сословия. С другой же стороны, богатый, имея в виду, ты все это потеряешь, ты этого все равно, всего у тебя, ну не сможешь ты с собой унести и вечно этим попользоваться. Это временное вообще. Вы знаете, как бы нам такую мудрость иметь? Как бы нам правильно смотреть на все трудности в жизни и сказать, о, Господь меня проводит, испытывает, как неправильно помыслить. Вот зачем Бог это делает в моей жизни? Господи, благослови. Вот какой-то человек сказал тебе грубое слово. И некоторые говорят, это мне Бог показал, какой он негодный, какой он грубиян. А часто говорят, это, говорит, тебе дьявол сказал. По сути своей, плоть наша делает такие выводы, и если вы посмотрите, как в мире также рассуждают. Сказать, а что Господь говорит? Написано в Коринфянам, что вы имеете ум Христов, апостол Павел так утверждает. Попользуйся умом Христовым. Что тебе Бог показал? Ну, то, что человек, который тебе сказал, брат он или неверующий человек, сказать, ну, неверующий, а что и ждать? Господи, наверное, ты показываешь мне, вот видишь, какая великая нужда, буду молиться за него, буду прощать, это для меня испытание, любить. А как я отреагировал? Как я на его слова отреагировал? Сказал, ну, больше я ему, чтоб что, когда? Друзья, вот твоя и крепость, вот твое и христианство. Не похоже ли оно на мыльный пузырь, который скоро лопнет, не оставит следа? Пузыри бывают большие. Мыльные. Но, дорогие друзья, они недолговечные, и после их ничего ровным счетом не остается. И на сегодняшний день мы можем посмотреть, как мыслить. Мы можем мыслить по плоти, а можем мыслить духовно. И от этого многое зависит. И нам нужно мудрость у Бога просить всегда. Господи, а что говорит Слово Твое? А ум Христов? И практиковать. В Римлянам в 12 главе написано, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Научитесь мыслить верно, тогда вы будете понимать, что происходит в вашей жизни, вы будете знать, как поступать, и будете побеждать. И будете говорить, ну и хорошо, ну и ничего, и потерпим, ну и хорошо, и подождем, пусть пройдет время. И на сегодняшний день, дорогие друзья, если мы будем правильную оценку давать, Будем стараться, как вот мы слышали в первом послании Петра в 4 главе, да? Будем очень усердны для того, чтобы любовь Божью везде применять в собственной жизни. Она же пришла в нашу жизнь. Но она может быть, знаете, забита где-то, она не использована. Как когда-то книгу закона в храме затеряли, уже служение оставили, и царь Оси ему находит Хилкия, приносит, говорит: слушай, книгу Господню, книгу закона Господня мы нашли. Друзья мои, где-то там. Но благочестивый царь дает ход этой книге, слава Богу. Так вот, как эта любовь у нас? Может, она так же, как эта книга закона Господня, когда-то в храме, в забытии, где-то там, в сокровищнице спылилась, положили ее там. Вы знаете, дорогие, а надо ее практиковать. Надо давать ход этой любви Божьей. Слово Божие, ум Христов, он хочет быть действенным в жизни нашей. И Павел говорит: преобразуйтесь обновлением ума вашего. Мыслите по-другому, не так, как мыслят неверующие люди. Вы призваны из мира сего, мы не должны мыслить так, как он говорит. Пусть Бог благословит. И здесь в 12 стихе написано: блажен человек, который переносит искушение. Нам нужно переносить это. Мы вводимся в испытание, чтобы быть победителями. Быв испытан, он получит венец жизни. Венец дается победителям. Но этот венец в данном случае называется венец жизни. То есть, если ты будешь проходить, ты будешь жить. Жить будешь с Богом, жить будешь вечно. А если ты поступаешь по плоти, то помни слова, которые записаны в послании Римлянам в 8 главе. В самом начале этой главы апостол заявляет, что нет никакого осуждения тому, кто во Христе Иисусе живет не по плоти, но по духу. Оказывается, во Христе Иисусе можно жить по плоти. Дорогие друзья, венец жизни таким не будет дан. Называясь христианином, но поступая по плоти, мы даже много соблазна можем произвести и поставить преграду другим людям приходить ко Христу. Да не будет этого с нами. Но да будем проходить испытания, дабы и нам была польза, нам был венец жизни. По испытанию мы, дорогие друзья, по испытанию в любви, по испытанию в вере, мы с вами сами войдем и еще поможем войти другим. Аминь. Пусть Господь благословит, пусть Господь поможет. Я хотел бы, чтобы мы с вами помолились, вот чтобы нас Господь благословил в бодрствовании, чтобы мы с вами включали бы вот эту мудрость, просили, Бог дает ее. Он дает нам по вере, только не сомневайтесь, спрашивайте Бога, как поступить. Совета спрашивайте у тех христиан, у которых получается жить по духу, спрашивайте, а как проходить подобные испытания. И, дорогие друзья, послушавшись, применившись, согласившись, попросивши мудрости у Бога и силы у Бога, будем проходить испытания и будем иметь венец жизни. Слава Богу! Только не по плоти, но по духу. Плотское мы похоронили в крещении, друзья. Не должно ему быть места, но во Христе Иисусе только жизнь по духу. Да поможет нам Господь по Слову Божьему жить, по мудрости Его поступать. Аминь. Давайте будем молиться.